Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем с вами беседы о Священном Писании. Это будет наша 40-я беседа. Мы остановились с вами на первых строках второго послания к Коринфянам святого апостола Павла, разобрав первые два стиха, так называемый прескрипт этого послания, то есть адрес и приветствие. Теперь переходим к следующей части этого послания. А напомню вам наше рассуждение о том, что это послание довольно трудно и в своей, так сказать, литературной части трудно по стилю, потому что оно очень персонально, очень эмоционально. И, наконец, трудно оно тем, что оно фрагментарно. Здесь много в тексте разрывов внезапных, продолжений чего-то предыдущего. Ну, это, об этом мы с вами говорили, и на этом мы не будем обращать слишком большого внимания. Нам важно, конечно, важен смысл, важно богословие этого послания и нравственные выводы, которые мы можем из него вывести. Итак, вторая часть после прескрипта в каждом или почти в каждом послании апостола Павла – это так называемый проэмий. Это молитва благодарения или благословения, как вот в этом послании, Бога. Пожалуй, кроме послания к Галатам, во всех посланиях апостола Павла есть эта молитва благодарения. Павел начинает писать особым образом. Вот благословение, по-гречески евлогия, или благодарение, по-гречески евхаристия, Богу. Ну, сначала здесь с 3 по 7 стих – это общее благословение, а затем с 8 по 11 стих – это благословение в перспективе воспоминаний о своих переживаниях последних недель или месяцев перед тем, как Павел написал это послание. Язык молитвы благодарения или благословения – всегда отличается своей возвышенностью и литургичностью. Смысл этого благословения в том, что здесь Павел истолковывает свои бедствия как утешение для других и как предостережение от ложной самонадеянности. Надо сказать, что здесь два ключевых слова в этой молитве благословения. Первое слово – это «скорби», или печали, беды. То, что у нас переводится «скорби», соответствующее греческое слово означает не столько душевные переживания, сколько внешние бедствия и неприятности, постигающие человека или церковь. Ну и в этих скорбях Павел и, соответственно, вот коринфяне могут испытывать утешение. Ну, скорби или бедствие в мире – это удел христианина, это тот крест, который он несет. И, конечно, можно просто переносить уныло, терпеть эти бедствия, этот крест чисто пассивным образом. Но у Павла, когда он пишет, что мы испытываем утешение через перенесение, то есть через терпение по-русски этих бедствий. Вот это слово «терпение» – это не пассивное перенесение, а именно торжество победы над бедствиями. Это стойкость, выдержка. Конечно, можно примириться со страданием, а можно и преодолевать эти страдания, ну, если не внешним образом, то хотя бы силою духа. Мы знаем, что огонь очищает серебро, а трудности очищают человека чем? Их преодолением. Но вот эту силу откуда? Эта сила может появиться в человеке. Эту силу дает нам Бог. И вот эта сила от Бога, которая дает нам преодолевать все бедствия, трудности, все скорби, здесь называется утешение. Это слово встречается в проэмии 11 раз. Ну вот что значит утешение? Конечно, параклисис, греческое слово, это очень многосмысленное, многозначное слово. Но Вот интересно, что утешение по-русски – это тоже что-то такое скорее пассивное. Ну вот утешить кого-то – это сказать ему ласковые слова, это погладить по головке, как ребенка. Конечно, в Библии слово «утешение» имеет совсем другой смысл. Это укрепление, это придание силы. Вот хорошо переведено это на английский язык. По-английски, кто из вас знает, «утешитель», «comforter», утешение, comfort, от латинского слова fortis, сильный, да, fort, фортификация, знаете эти слова. То есть утешение – это скорее придание силы, смелости, способности справиться с трудностями. Это надо иметь в виду, когда мы читаем текст апостола Павла. Далеко не все слова переведены адекватно. Ну, когда-то, может быть, это было и достаточно адекватно в славянском языке, но многие славянские слова теперь в современном русском языке приобретают иной смысл, либо смысл более ограниченный. Ну, мы знаем, что Бог нам дает, посылает какие-то задания, но и силы к исполнению этих заданий. Ну, и понятно также, что тот, кто нашел в себе силы от Бога перенести те или иные скорби, те или иные трудности, способен утешить, то есть придать силы, укрепить и других людей. Вот об этом, собственно, и речь в молитве благословения. Ну, начнем все-таки читать ее. Вот третий стих. Вот он так и начинается со слова «благословен» – «евлогитос». «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Ну, вот видите, такой торжественный литургический стиль. Молитва благословения – традиционная молитва. Это иудейский оборот молитвенный – «благословен Бог», очень древний, ветхозаветный. Павел дополняет это благословение сначала более точным определением. Какой Бог? «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Мы знаем, что Иисус Христос называл Бога Отцом, Своим Отцом, Авва, да? И нам тоже заповедал молиться к Богу молитвой «Отче наш», то есть «Наш Отец», «Наш Авва». Иисус имел в Боге свое начало, Он был послан, как второе лицо Пресвятой Троицы, Он рождается от Бога Отца. Но это начало, конечно, превосходит всякое человеческое постижение. Кроме того, да, я хотел сказать этим то, что слово «отец» мы должны понимать не просто в метафорическом или каком-то общем смысле, как родоначальник всего-всего-всего, творец всего, но «отец Господа Иисуса Христа» надо понимать еще также и в христологическом, и в триадологическом, то есть в учении, в смысле учения о Троице смысле, в гораздо более глубоком богословском смысле. Ну, затем Павел называет Бога Отцом милосердия, Отец милосердия. Ну, это гебраизированный язык, конечно, тоже чисто еврейское выражение. Мы встречаем его у пророка Исаии, у пророка Осии. Что значит Отец милосердия? Это значит, что Бог отеческая, родительская первооснова всякой милости, всякой любви и добра. Ну и потом Бог всякого утешения. Это опять же из пророка Исаии. Бог утешает притесняемого бедами, поддерживает человека в трудностях, спасает его. Поэтому он Бог всякого утешения. Ну и дальше продолжается это благословение, 4 стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот мы видим, какой сложный период изысканная риторика. Ну, в общем-то, здесь все понятно. Именно таким утешающим Павел узнал Бога в своих бедах, в своих трудностях, о которых он будет говорить далее. Павел не пишет нам подробности о тех бедах и трудностях, которые с ним произошли в последние недели или месяцы. Для него существенно, что он обрел в Боге силы, получил утешение, и причем не только ради себя, но и ради поставленной перед ним апостольской задачи. Он не был уничтожен этими бедами и скорбями, не был смущен окончательно, не впал в отчаяние, но Бог дал ему силы продолжать его апостольскую деятельность. Причем тем утешением, которое Павел получил от Бога, это не общие слова, это внутренние силы. Теперь он может поддерживать и укреплять всех тех, кто претерпевает скорби и отчаяние в этом мире. Ну, Павел пишет: «утешающий нас, во всякой скорби нашей». Ну, почему это «мы», «нас»? Ведь Павел пишет, скорее всего, о себе. Ну, Павел здесь просто следует письменному, эпистолярному обычаю того времени. Так он называет самого себя, когда мы читаем «мы», «меня», то есть «мы», «нас», «нам», то мы должны понимать «я», «меня», «мне» и так далее. Но, возможно, за этим множественным числом «мы» Павел дает нам понять, что все, касающееся его личности, имеет сверхиндивидуальное значение. Оно имеет значение для всех апостолов и даже для всех христиан. Ну, перейдем к пятому стиху. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Ну, здесь у нас предложение 4 стиха в нашем синодальном тексте отделено от предложения 5 стиха, восклицательный знак, затем с большой буквы. Ну, на самом деле ведь заметьте, что это одно предложение, ибо, вот это первое словечко 5 стиха, союз, ибо, это подчинительный союз. Вообще, молитвы всегда состоят чаще всего из одного длинного развернутого предложения. Это не так важно. Итак, по мере того, как умножаются в нас страдания Христова, умножается Христом и утешение наше. Сама возможность такого необычного утешения имеет причину в совершенно необычной причастности Павла к страданиям Христа. Павел сознает, что в крещении, в призвании он как бы врос, был укоренен, вовлечен в страсти Иисуса, в его страдания. Об этом он неоднократно пишет во многих своих посланиях. Но это участие в страданиях производит через Христа и участие в его утешении. Ну, и это воздействует также на читателя. Но о каком утешении идет речь? Ведь Христос, претерпев страдания и смерть, был воскрешен, он воскрес. Вот Павел, конечно, здесь намекает на то, что и наши страдания, если они во Христе, в конце концов, должны кончиться тем или иным утешением. Утешением и здесь земным, и воскресением конечным, утешением вечным. Вот что касается 6 и 7 стихов этой главы, то здесь надо сказать, что критический текст, а мы знаем, что существует критический текст Нового Завета, как и Ветхого Завета, то есть текст, который учитывает многообразие рукописных традиций, пытается выявить общую рукописную основу, то есть гипотетический оригинал текста. Так вот, многие древние рукописи отличаются от нашего текста, правда, незначительно и несущественно. Вот почитаем сначала 6 и 7 стих в нашем тексте, и потом я вам почитаю перевод из критического текста. Итак, «скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда, утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Но несколько, конечно, смутно. А свой опыт бедствий, скорбей Павел рассматривает только в свете настоящего его утешения, поддержки и конечного будущего спасения и его, и Коринфян, то есть избавления от греха и смерти. То же касается и его опыта утешения. Итак, скорби рассматривается только в свете грядущего утешения. То же самое и с утешением. Цель утешения, цель приобретенной силы в том, чтобы коринфяне обрели способность стойко в терпении вынести те же страдания, которые достались на долю апостола Павла. Дарованное Павлу утешение и крепость – это основа его твердой надежды. Он знает об участии коринфян в страданиях Христовых, а следовательно и в его пасхальном утешении. И потому адресаты могут полностью положиться на все, что было им сказано. Здесь Павел переходит к более конкретным случаям утешения. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться и в живых». Павел теперь обращается к коринфянам: «Братья». Как будто бы молитва уже прервана, на самом деле еще нет. Просто благословение у Павла всегда включает в себя и какое-то обращение. «Не хотим оставить вас, братья, в неведении». Стандартный оборот у апостола Павла. «Хочу, чтобы вы знали». Да? Но Павел более изысканно выражается: «Не хочу оставить вас в неведении». «Братья». Это принятое тогда между христианами обращение друг к другу. Относится, конечно, и к сестрам, о чем свидетельствует нам послание к филиппийцам. Просто уж так было принято говорить «братья» ко всей общине, включая мужчин и женщин. В этой второй части вступления Павел сообщает коринфянам, из которых далеко не все были расположены к нему, некоторые были против него, он сообщает им о своих чрезвычайных обстоятельствах, о бедствиях, которые были с ними в Осии в последнее время. Неясно, о чем идет речь. Возможно, о преследованиях, о заключении в тюрьму где-то в Ефесе, столице провинции Осия. Об этом говорит книга Деяний. Может быть, о какой-то опасности, которая угрожала его жизни, кораблекрушение, болезнь. Об этом он тоже пишет впоследствии. Возможно, это опасность подстерегала его на пути в Троаду, куда он поспешил, чтобы получить вести от Тита из Коринфа. Во всяком случае, Павел ясно говорит, что это чрезвычайная опасность, и он уже не надеялся остаться в живых. 9 стих. «Мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». В этом переживании смертельной угрозы, приговора к смерти, да, Павел усматривает некий спасительно-педагогический смысл. Зачем все это? Да для того, чтобы он возлагал свою надежду на Бога, который обнаруживает свою власть победой над смертью. Таким образом, спасение от опасности должно уберечь его от ложной самонадеянности. Не на себя надеяться, не на свои силы, а на Бога. 10 стих. Наш перевод немножко неважный, синодальный, но мы сейчас посмотрим. Итак, 10 по синодальному тексту. «Бог, воскрешающий мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Более точно, если перевести этот 10 стих так. «Который и избавил нас от столь ужасной смерти», конечно, не от столь близкой смерти, а от такой страшной, такой ужасной смерти, «и будет избавлять. На него мы возложили надежду, что избавит и в будущем». Разница не очень большая в переводах. Говорится о том, что избавление от столь ужасной смерти от смертельной опасности, дает Павлу надежду, что он будет избавлен и в будущем, пока он будет исполнять свою апостольскую миссию. Мысль о конечном спасении и воскресении из мертвых, конечно, здесь проскальзывает, хотя явно и не выражено. Переходим к 11 стиху, к последнему стиху благословения. Итак, мы надеемся, что Он еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ну, синодальный перевод, конечно, ужасен, как столь ужасная смерть. Ну вот, точнее, по-славянски. «С поспешествующим и вам по нас молитвою, да от многих лиц, еже в нас дарование многим, многими благодариться о вас». Ну, попробуем перевести на русский язык. Итак, Павел пишет, что мы надеемся, что Бог нас еще избавит, да, от бедствий. И в 11 стихе продолжает. «Поможет этому и ваша молитва за нас, чтобы за благодать, дарованную нам по молитве многих, многие возблагодарили за нас». Ну, о чем этот 11 стих? Вот Павел сбережен, И в этом сбережении Павла ради его апостольской деятельности могут участвовать и коринфяне своей за него молитвою. Тем самым они будут способствовать тому, что многие возблагодарят Бога за дарованную апостолу благодать его миссионерской деятельности. Этим упоминанием благодарения со стороны многих Павел подводит черту под своей молитвой благословения, под проэмием, который и начался с благословения Богу или благодарения Богу, что одно и то же. Вот эта молитва, это начальная молитва, которая охватывает здесь с 3 по 11 стих, который в библистике называют проэмий. Проэмий всегда призывает нас почитать Бога, не только благоговейно удивляясь Ему как началу всего сущего, не только чтить Его как высшее существо, но и прославлять Его с благодарностью как Отца, Отца Господа Иисуса Христа, а следовательно и нашего Отца, Бога, который милосердно снисходит к грешникам и утешает всех страждущих. Он не оставляет нас безучастно в многообразных бедах этого мира. А люди, начиная с Иова, помните, часто думают именно так, что Бог оставил их или Бога нет вообще. Но благодарением Павел от нас постоянно призывает нас постоянно корректировать на наше представление, наш образ Бога. Эти слова Библии призывают также к тому, чтобы в опыте утешения, радости видеть возможность утешать, ободрять других людей в их бедах, в их скорбях. Но такая способность основана не на человеческих размышлениях, не на анализе, но на участии в судьбе Иисуса Христа, в Его страданиях и тем самым в той силе, которую Он нам уделяет. В свете этого мы можем оценивать скорби и благодатные утешения как предоставленные нам возможности помогать другим людям на их жизненном пути ради их избавления и спасения. Вот Павел упоминает о своих тяжких переживаниях в провинции Асия, придавая им большое значение. Здесь возникает вопрос о смысле страданий, и этот вопрос даже для нас, христиан, всегда остается очень гнетущей проблемой. Но на этот вопрос о смысле страданий нельзя ответить, отделываясь благочестиво звучащими словами. Однако вместе с апостолом мы можем по меньшей мере задуматься, не ведут ли нас беды и скорби к тому, чтобы возлагать наше доверие полностью на Бога, а не на свои достижения, на свою силу, на свои заслуги. И в этом смысле наш опыт скорбей и бессилия в жизни ну, и прежде всего перед неизбежным грядущим фактом смерти, этот наш опыт имеет большое значение. Заключительный призыв к ходатайственной молитве и указание на ее цель, чтобы многие возблагодарили Бога за благодать, дарованную апостолу, этот призыв говорит нам: Бог очень серьезно принимает людей как своих соработников. Ибо их труд, труд апостолов, евангелистов, миссионеров, ведет к тому, что все большее количество людей отвечает Богу благодарностью за его дары благодати к еще большей славе Божией. Вот здесь мы с вами закончили проэми, то есть молитву благословения, и теперь переходим к основной части послания. Первая часть – это, ну, озаглавим ее так: «Усилия Павла к примирению с Коринфской церковью». Это 1 глава 12 стих по 7 главу 16 стих. То есть, исключая вступление к этому посланию, с 1 по 7 главу. Итак, основная часть послания начинается с первых 7 глав, которые, надо сказать, тоже не едины. Вот первая часть этих 7 глав – это 1 глава 12 стих по 2 главу 13 стих. Это отклонение подозрений и упреков, которые возникли у коринфян. Ну, в чем эти подозрения, что за упреки, мы узнаем, когда будем разбирать стих за стихом эти главы. Апостол начинает с выяснения возникшего между ним и церковью в Коринфе напряжения. Прежде всего, он заверяет в своей искренности, чистоте помыслов. Затем более подробно останавливается на упреке в том, что он изменил план своих путешествий, не прибыл в Коринф, как он обещал перед этим. Затем прямо заботится об устранении происшедшей ссоры во время промежуточного посещения, когда он был оскорблен. Вот заверение в честности и искренности апостола. Это первая глава с 12 по 14 стих. Если Павел в начале послания хвалится своей искренностью, то делает он это в противоположность, в оппозиции к самохвальству его противников, которые приписывали Павлу нечестные мотивы поведения и омрачали его отношения с общиной в Коринфе. Павел пишет, что в конце концов он будет их славой, предметом их похвалы, предметом их гордости, как и они будут предметом его славы и похвалы. 12 стих. «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Ну, почему начинается с союза «ибо»? «Ибо» похвала, что это за «ибо»? «Ибо» объясняет, за что молиться-то о Павле. Вот Павел просит, чтобы они молились о нем. Ну, вот за что молиться? Да за то, что вот мы можем хвалиться, и вот чем мы можем хвалиться. Свидетельство нашей совести, что мы вели себя в мире, особенно у вас в простоте, и искренности от Бога, не по плотской мудрости, но по благодати Божией. Это я прочитал свой перевод, несколько более, по-моему, гладкий, чем синодальный, хотя и абсолютно точный. Итак, здесь возникает слово «похвала». Очень часто встречающаяся у апостола Павла «похвала». Ну, Павел прекрасно знает, что хвалиться плохо, но обстоятельства иногда его вынуждают это делать, потому что он подвергается нападкам. И Павел
чаще всего подхватывает и далее в этом послании излюбленное слово противников. У них похвальный венец славы, это они считали себя достойным и хвалы и славы. Павел про себя думает, что он не столь уж достоин, если кто и достоин хвалы, так хвалиться мы должны в Господе или Господом. Противники Павла использовали это слово «хвала», «слава», «гордость», чтобы похвастаться своим авторитетом и принизить при этом авторитет апостола Павла. Ну, из-за многих подозрений, например, в отношении сборов материальных средств, которые Павел производил в разных церквах, эти подозрения не были полностью рассеяны даже посланием со слезами и визитом Тита. Вот из-за многих подозрений Павел сразу подчеркивает свою простоту, то есть откровенность, честность, искренность. Честность и искренность. Этими качествами, в противоположность его противникам, Павел может гордиться, может хвалиться с чистой совестью. Об этом он и пишет. Откровенность и искренность Павел определяет ближе, говоря о том, что они Божьи. Речь идет о том, что эти качества указывают на Бога, происходят от Него, а не от человека. Вообще все благое, что в нас есть, Павел всегда склонен приписывать Богу. Эти свойства честности, искренности, открытости Павел резко отделяет от плотской мудрости, то есть от эгоистического, лукавого поведения в противоположность поступкам, ведомым Божьей благодатью. Ну, это противопоставление особенно подчеркнуто в послании к римлянам, где говорится о том, что человек может поступать либо по плоти, либо по Духу, то есть по Духу Святому. Но, я полагаю, сегодня нам надо уже с вами закончить наше размышление о начале этого послания, и мы расстанемся с вами до следующей нашей встречи. Пока же я желаю вам всяческих успехов, благодати и утешений от Господа Бога и Сына Его Иисуса Христа. До свидания.